Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Раменское радио. Мы начинаем свою работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 39327. У микрофона Евгений Щедрин. И сегодня моим гостем в студии является один из самых известных медиков, врачей нашего с вами Раменского района, Сафаев Раджаб Давронович, заведующий доктором медицинских наук, профессор, заведующий Центром здоровья. Здравствуйте, Раджаб Давронович.
Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Раджаб Давронович, очень много тем, которые мы хотели бы с вами обсудить, потому как не так давно прошел День здоровья всероссийский. Но, наверное, начать надо с того, чтобы рассказать тем, кто, к счастью или к несчастью, не в курсе о том, что такое Центр здоровья, что это такое?
Понятно. Значит, Центр здоровья – это структура, которая была рождена в 2009 году под национальный проект здоровья. Что делают в Центре здоровья? Во-первых, к нам не нужно приходить со своей книжкой медицинской. Мы сами заводим книжку и все на руки отдаем. Во-вторых, мы пациентам всем нашим отдаем на руки их исследования. Они могут с этим потом прийти к любому врачу, как бы кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог. То есть очень большой спектр, большой, в том числе флеболог, хирург. Почему? Потому что в Центре здоровья можно определить кардиориски, риск инсульта, инфаркта, имеется в виду, можно определить содержание состава тела, то есть жировую массу, безжировую массу, содержание жидкостей в организме, что очень важно для гипертоников в первую очередь и для тех, у кого сахарный диабет второго типа, а не первого, только второго типа. Далее, значит, когда мы смотрим риски по инсульту, у нас есть необыкновенный совершенно метод хороший, называется плечо-лодыжечный индекс, при помощи которого мы определяем разницу диастолического давления на запястье и на суставе, в области голеностопного сустава. Их отношение нам дает некую цифру. Вот эта цифра, если больше 0,8 или меньше 0,8, мы делаем, соответственно, вывод о том, что если она больше 0,8, значит, первое, это может быть заболевание периферических артерий, либо это варикоз уже, который начался, либо это еще отечный синдром, так называемый. Но если меньше 0,8, допустим, для женщин, для мужчин показатели чуть-чуть разнятся, тогда мы делаем вывод о том, что есть некие заболевания уже, которые давно присутствуют. Но это скрининговый метод, так же, как и, допустим, в Японии модно было делать гастроскопию, выявлять рак желудка, да, этому методу, я имею в виду плечо-лодыжечному методу, очень много-много лет он в Европе широко применялся, теперь широко применяется и в России, и в Раменском районе нашем.
Так, Раджаб Давронович, секундочку, вы вылили очень много сейчас информации. Да. Давайте начнем по порядку. Центр здоровья – это коммерческая структура или это просто элемент Раменской ЦРБ?
Нет, это не элемент Раменской, это элемент нашего здравоохранения.
Угу. Вот. Так государственная структура?
Это структура вообще как бы территориальная, но в каждом у нас в районе Московской области, так же, как по всей России, имеется Центр здоровья при больших клиниках. Угу. То есть задача – это профилактика, выявление заболеваний социально значимых, неинфекционного характера. Что такое неинфекционного характера? То есть это диабет, это кардиориски, это, значит, прединсультное состояние, это гипертоническая болезнь, это заболевание вен нижних конечностей, ну и далее уже идет по тому, как мы будем смотреть. Еще плюс выявление рисков у курящих…
Заболеваний легких.
Нет, не заболеваний легких, выявление рисков у курящих пациентов и некурящих пациентов на предмет того, есть ли у нас хроническое обструктивное заболевание легких, либо это уже что? Астма бронхиальная. Поэтому, например, нашими услугами пользуется пульмонолог наш, она тоже у нас районный пульмонолог, постоянно она проверяет, контролирует своих пациентов. У нас на спирометрии, у нас цифровая спирометрия. Более того, Центр здоровья имеет еще мобильную версию. То есть мы можем выезжать в район Раменского района, то есть поселение сельские. У нас сейчас планируется выезд в Островцы и в Константиново. Мы будем там вместе, у нас есть рентген-машина, вы знаете, мобильная, да? У нас мобильный автобус большой есть, там полностью один к одному оборудование. Плюс еще есть там есть стоматологическое оборудование, там есть стоматолог-гигиенист, который проверяет полость рта, зубной камень и гиперплазии возможные. То есть, видите, какой широкий спектр достаточно.
Так, правильно ли я понял, что идея центров здоровья в том, чтобы из-за вот такого огромного спектра номенклатурных заболеваний, наверное, десятков тысяч, проверять население на самые основные распространенные неинфекционные, ну, где-то, наверное, десяток-два самых основных заболеваний.
Я сейчас повторюсь, это не десятка-два, просто их поменьше. Угу. Вот социально значимые заболевания инфекционные – это первое, что это сердечно-сосудистые заболевания, угу, диабет, онкология. Вот. Ну, и еще к этому же относится, к социальным заболеваниям, это остеопороз.
А социально значимые – это наиболее распространенные
Нет,
или это, наиболее опасные?
Это те заболевания, которые забирают работающее население,
ага,
и государство теряет своего работника. То есть те, которые могут приносить прибыль государству, в итоге ему выплачивают что? По инвалидности пенсию, да?
Ясно.
Вот.
Угу.
Поэтому это социально значимо, потому что мы теряем ту часть населения в возрасте 40 лет, которая могла бы работать, спокойно жить, приносить пользу государству, в то же время он не может работать, потому что мы упустили эту болезнь. Поэтому профилактика, скрининг, обследование населения – это одна из крупнейших задач во всем мире, не только в России.
Соответственно, в таких случаях я как трудоспособный работник должен обращаться к вам, а не в ЦРБ?
Значит, к нам можно обращаться один раз в год,
угу,
в любом возрасте. Значит, есть еще детский центр здоровья и взрослый. Значит, с нуля до 99, как расписал Минздрав,
угу,
лет. Соответственно, мы принимаем с 18 и далее. Если пока человек ходит, сам приходит к нам. Но у нас еще есть форма обследования клинических пациентов, которые лежат в палатах.
Угу.
Почему? Потому что мы можем определить, откорректировать, допустим, лечение тех же гипертоников или людей, которые перенесли инфаркт вот только что. Да? То есть для чего это делается? Для того, чтобы помочь лечащим врачам. С другой стороны, у нас еще задача есть чисто просветительского характера. То есть мы должны научить людей правильно думать о том, что болезнь не является для них конечной точкой в их жизни. То есть не надо заставлять болезнь пригибать человека. Наоборот, человек должен пригибать эту болезнь и управлять ею. Пока мы в мозг это не вложим нашим пациентам и всему населению, будем трудящимся, да, то есть у нас не будет эффекта тогда. То есть мы не будем говорить о том, что у нас хорошая медицина. Мы с чем имеем дело? Вот рак, допустим. На второй, третьей стадии мы определяем, выявляем его. Почему такая выявляемость? Сейчас, правда, получше ситуация, потому что есть диспансеризация, вы, наверное, слышали об этом, да, там выявляют. Но опять-таки, вот по данным онкологического российского центра имени Блохина, ведущие онкологи, эпидемиологи, допустим, академик Царидзе, он утверждает, что определение онкологического риска на диспансеризацию – полный бред, потому что онкомаркеры не дают адекватную информацию. Почему? Например, рак предстательной железы, ПСА определяем, да, мужчина знает, что это такое. Вот у него завышена ПСА, но его никто не предупредил, что нельзя жить половой жизнью 4 дня перед этим анализом, нельзя курить и пить, потому что показатель будет высоким.
В общем, всех радостей жизни практически. Вот,
4
да?
дня, ради бога, да. Поэтому онкомаркеры применяются, когда человеку сделали операцию либо химиотерапию и смотрят эффект. Вот когда они нужны, онкомаркеры. А сейчас просто так вот побежал, сдал, ой, я больной, нет. И, допустим, есть такой онкомаркер.
Так, а мы сейчас опять уходим в очень узкую тему. Давайте, чтобы закончить у обычного обывателя понимание с центром здоровья. То есть центр здоровья – это то место, куда работающий человек может прийти раз в год и бесплатно провериться на комплекс основных опасных для него болезней.
Совершенно верно. Плюс еще у нас есть при центре здоровья так называемая школа здоровья. Что такое школа здоровья? Это школа здоровья по опорно-двигательным заболеваниям, профилактике, по профилактике гипертонической болезни и сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика дыхательной системы, это бронхиальная астма, профилактика, ну, есть еще школа онкопациентов, как им питаться, есть школа рационального питания и школа физической активности. Видите, какой спектр школ, да?
Так, ну, понятно, если у меня что-то найдут в этом, если у человека…
Допустим, мы находим отклонение, оно
да.
только началось, да?
да
мы
да.
учим, как избежать, чтобы это не было
Но
уже…
Но вы ставите новый учёт в ЦРБ, само собой?
Нет. Пациенты приходят также к нам.
И лечатся у вас?
Совершенно верно.
Ага.
Вот, допустим, лечение табакокурения, табачной зависимости, будем говорить, да, мы сами проводим. Вот. Почему? Потому что у нас нет специалистов, которые могут лечить это. Но я дипломированный специалист в этой области, я могу это делать. Я могу сказать, что с 2012 года по сегодняшний день около 1250 человек были вылечены от курения. это те люди, которые тряслись. Вот я бросал не раз, мне не повезет, а был уникальный случай, когда пришел пациент, он на Танеевской улице живет, он курил очень много лет, лет 15. Я ему просто объяснил, почему он курит. Знаете, что он мне сказал? Говорит, если бы это мне сказали хотя бы 5 лет тому назад, но мне никто об этом не сказал. Я говорю, ну, речь идет о том, что у нас…
Я стесняюсь спросить, а почему он курил? Что же вы такого сказали?
А я ему сказал, почему он курит. Причина физиологии курения. Когда он осознал мозгом, то есть я ему вложил информацию прямо в мозг. Вот есть такое выражение – реклама в мозг, да? Прямо в мозг. А тут информация, то есть врачи должны быть просветителями, они должны говорить о том, не потому что, ой, как ты болен, что ты принимаешь, вот и принимай дальше. Таких разговоров не должно быть. Врач должен быть просветителем, за что его и должны уважать, собственно, за знания, да? Согласны со мной?
Ну, само собой.
Вот если врач учится, а врачи должны постоянно учиться, сейчас у нас как бы положение такое, что врач учится постоянно, непрерывно, так дистанционно.
Без любой специализации, чтобы учиться.
Великий наш русский доктор Боткин сказал следующее: книга до больного, книга после больного. Знаете, что это означает? Что одна и та же фраза, после того, когда смотришь пациента, она совсем по-другому читается. И это на самом деле так. Так же, как Евангелие можно читать, и ты каждый раз находишь ответы на свои разные вопросы, а абзацы те же самые, текст тот же самый. То же самое здесь. Это огромная книга, мы когда открываем историю пациента, с ним беседуем, это огромная книга, это его жизнь, он прожил там 40-50 лет, да? Мы должны понять, как он с детства развивался, дошел до этого состояния. И это объяснить ему нужно так, чтобы он не обиделся, а, и б, чтобы он принял меры и был заинтересован, то есть мотивирован. То есть наш центр здоровья мотивирует людей поддерживать здоровый образ жизни, если так обще сказать. С другой стороны, когда они видят результаты своих анализов и исследований, они, естественно, заинтересованы в том, что прийти через месяц, у них есть такое право, у всех, прийти просто пройти динамическое наблюдение. Для этого не нужно записываться, просто он звонит, говорит, можно прийти? Да, можно прийти. Мы работаем с 9 утра до 8 вечера. Вот. Поэтому мы оказываем услуги и во время диспансеризации населению. И более того, есть люди, которые у нас пациенты, которые, ну, не пациенты, граждане, будем говорить, да, которые ходят, уже знают. Раз в год я пришел, мне им интересно. И он приносит свои бумаги, хотя у нас в компьютере хранится вся база данных всех пришедших к нам пациентов, поэтому мы смотрим, какая динамика. Соответственно, делаем выводы. И есть очень часто приходят люди, говорят, знаете, лень, на самом деле лень у нас ведущий двигатель болезней, вот, знаете, лень мне, это лень, я виноват, я не пил воду правильно, есть питьевой режим правильный, я не делал того, другого, и человек сознается в том, что он неправильно жил. Это тоже воспитание, это хороший воспитательный момент. Человек осознал, как бы он исповедовался, да, поэтому для него очень важно, что он сказал человеку, который его слышит. Вот мы стараемся это делать, чтобы нас слышали, и чтобы мы тоже слышали. Соответственно, мы этими вопросами делимся с лечащими врачами с поликлинического звена и клинического звена.
Раджаб Давронович, да? А столько хочется вас спросить, я даже не знаю, как мы сейчас это уместим. Мы договорились о том, что мы с вами поговорим о скандинавской ходьбе, потому что если мы сейчас начнем еще подробнее о деятельности этого центра, я боюсь, что мы за час не управимся. Но давайте мы немножко поговорим о скандинавской ходьбе. Есть момент о том, что скандинавская ходьба, она становится все более и более популярной, то есть это вот ходьба с палочками, и вы один из популяризаторов скандинавской ходьбы.
Да, я бы не сказал, что я популяризатор, потому что у нас в Раменском, если знаете, есть такое предприятие очень огромное, РПЗ называется.
Что-то слышал.
Да, Раменское, ну, естественно, слышал, я шутку говорю это. Значит, там есть совет ветеранов, совершенно замечательный совет, там ходят с палками этими скандинавскими уже давно. В свое время мы с главным врачом ЦРБ Игорем Ивановичем Усыляном говорили о том, что надо бы сделать в парке специальные дорожки, хотя бы для того, чтобы люди просто ходили, да? Вот, то есть, а потом уже, понимая, что ситуация складывается так, что тогда администрация района и выделила деньги, как-то и парк привели в порядок, вы уже знаете, сейчас парк совершенно не узнать, да? Там есть дорожки прогулочные, то есть можно там совершенно спокойно ходить. И если там будут специальные отметки, допустим, 100 метров, 200 метров, 500, километр, да, и скамеечки будут, соответственно, то есть люди будут знать, сколько они, какую дистанцию прошли. А я всегда советую, мы врачи этого центра здоровья, мы всегда советуем, что надо проходить не менее 7 километров в день. Почему? Потому что в этом движении вся наша жизнь, мы должны двигаться.
Это ветеранам или взрослым людям?
Всем мы говорим, всем. Надо двигаться, да. Но хочу сказать, что у нас одна из самых дисциплинированных групп населения – это те, кому от 55 до 65 лет. Вот они выполняют все назначения.
А самые недисциплинированные?
Вы знаете, это те, которым от 30 до 40. То есть они понимают, они считают, что у них запас времени есть. Вот, допустим, вам трудно утром 3 минуты потратить на гимнастику?
Вы знаете, в зависимости от того, сколько я лег, я стараюсь.
Видите,
я стараюсь.
Вы уже ответили, как? Отрицательно. То есть вы не делаете эту утреннюю гимнастику, да? А если у нас трехминутный гимнастик, у нас даже есть гимнастика для тех, кто хочет полежать в постели. Для ленивых называется. Но это движение должно быть. Потом, вы знаете, вот, допустим, как сейчас постинфаркты лечат. Принес инфаркт, его полечили, на третий день, четвертый день приходит кто? Врач ЛФК, либо медсестра ЛФК лечебной физкультуры. И начинается, что лечебная физкультура. Это не просто так. Я к чему это говорю, подходя к скандинавской ходьбе. Что такое скандинавская ходьба? Это в Финляндии финские лыжники изобрели летние свои тренировки, когда нет снега. Они просто ходили с палочками, но без лыж. Соответственно, разработали специальную методику, как ставить шаг, как заводить руку, точно так же, как при лыжне. И не так давно, недели две тому назад, я от первого меда имени Сеченова, университета медицинского, проходил специальные курсы с экзаменами. Это для врачей было специально. От всех районов Московской области собрали по эндокринологов и врачей, заведующих центром здоровья, для того, чтобы они поняли, что это такое, как готовить пациента. У каждого пациента есть своя норма нагрузки. И мы должны донести до людей, как это делается. Во-вторых, сейчас большая очень программа во главе с депутатом Слуцкой, знаете такую, в Московской области. Сейчас скандинавская ходьба поставлена на такой уровень, что она должна снижать, как нам сказал район областной нештатный эндокринолог, что скандинавская ходьба снижает гликированный гемоглобин на практически 1% у людей, больных с сахарным диабетом второго типа. Что это такое? Это, во-первых, экономия на лекарствах дорогих, это экономия, соответственно, бюджета клиники на дорогие анализы, и это, в общем-то, экономия времени самого эндокринолога, которым больше людей нуждается, более, будем говорить, тяжелых. Поэтому, если только начался диабет, с ним нужно бороться, и надо бороться, и надо бояться. И вот по этому поводу мы прошлую субботу были в Одинцово вместе с героем России Ларисой Лазутиной, она известная у нас лыжница, и была депутат Слуцкая, она тоже чемпион Европы и мира. И вот, значит, мы там под хорошую музыку сделали зарядочку, и потом вот наши дисциплинированные пенсионеры из РПЗ, которые все у меня проходили обследование не один раз, не один год, они спокойно взяли палки, все и прошлись. И потом сказали: давайте мы соберем наш совет весь, а вы придете нам еще раз расскажете. У них есть мотивация. Я бы хотел, чтобы те, кто слушает нашу передачу сейчас, чтобы у них тоже мотивация была, потому что я так понимаю, что мы поставили вопрос о том, чтобы приобрести эти скандинавские палки для ходьбы скандинавской, чтобы их выдавали бесплатно, а не за деньги на прокат. Именно группе больных диабетом. И ими будет заниматься специальный тренер, который будет, они будут под моим контролем. И есть у нас так называемые тренера, которые будут, инструктора, которые будут приезжать и проверять наш врач, в том числе, сколько человек в группе, как они занимаются, какие результаты. И там есть большая программа по анализам, там очень много интересных тестов есть, которые врач-эндокринолог не может выполнить в рамках своего приема.
Так, значит, резюме того, что вы только что сказали. Вы сказали очень много. Первое. Скандинавская ходьба. Ну, я думаю, мы все знаем, что это такое. Это, значит, амплитудный вид спорта. Помогает не только в сердечно-сосудистых заболеваниях, да, как обычно ее, ну, скажем так, рекламируют, но помогает и при сахарном диабете. Соответственно, что ее следует рекомендовать не только людям пожилого возраста, но и, возможно, людям и там, среднего, может быть, даже молодого возраста.
Нет, всем, у кого всем. Диабет второго типа.
Всем.
Всем, у кого есть гипертоническая болезнь, всем, у кого есть лишний вес и заболевания суставов в том числе, потому что он разгружает суставы, это именно эта ходьба разгружает. Но даже вот я подготовленный физический человек, который плавает каждый день, вы знаете, я могу сказать, что мне было тяжело пройти круг в том темпе, который нам дал тренер. Потому что я на себе это все испытал, да? И я понял, что моя нагрузка была просчитана неверно. Я что-то неправильно сделал. Я нашел потом эту ошибку, там по пульсу изучают это, вычисляют. Но еще есть какие-никакие тесты. А теперь представьте человека, у которого диабет сахарный, ему дают нагрузку и не контролируют его. У нас очень часто страдают этим, кто посетители фитнес-центров, да? Они просто идут, их не обследуют, ничего. Вот тебе нагрузка, поднимай гирьки там, качай штангу. Это неправильно. У каждого есть своя адаптация. Вот эту адаптацию нельзя порвать, иначе мы окажемся на носилках скорой помощи. Я всегда вот лекции, когда студентам читаю в колледже медицинском, я говорю, у нас есть адаптация, мы готовы поднять не 100 килограмм, а 54. Вот вы лично 50, а вы 40. Дальше нельзя, порвёте себя, да? Вот эта толерантность к физической нагрузке нужно вырабатывать постепенно. Поэтому нас учили этому, мы сдавали экзамен по-взрослому, мы сдавали анатомию мышц, и мы сдавали, соответственно, что происходит с человеком. То есть были серьезные билеты, мы их тянули, потом еще показывали, как проводить разминку, как проводить ходьбу, то есть, как и тренеры тоже. Вот практически и теоретически будут.
Ну, как по-вашему, в фитнес-центрах сильно неправильно делают?
Вы знаете, я сам хожу, и поэтому могу сказать, что там никто не проверяет никого, вот в чем дело.
Там это предлагают как платную услугу. Вот. И от нее чаще всего отказываются, да.
Я думаю, что да, потому что сейчас услуги фитнес-центров тоже не дешевые. Но я хочу сказать, что если кто ходит в фитнес-центр, я думаю, что ему было бы, наверное, интересно прийти обследоваться у нас для того, чтобы понять, если он скажет, что у меня фитнес, я сразу спрашиваю, какая у вас нагрузка, что вы делаете? Потом говорю, вам это делать нельзя, у вас пульс вот такой-такой-то при нагрузке. Потом у нас есть тесты, можно 20 раз присесть за 30 секунд, и мы четко будем знать за первые 30 секунд, как меняется пульс, я могу сказать, что эта нагрузка для него не подходит. Это очень тонкие вещи, которые должны все знать, не только врачи, а все знать.
Какие документы нужны, чтобы к вам прийти? Паспорт, страховой полис?
Больше ничего не нужно. У нас есть сайт ravencrbzdorov.ru, он существует с 2012 года, один из лучших сайтов в Московской области, хочу сказать. Угу. Это не хвастаюсь, это факт, потому что на этом сайте практически найти можно все. Мы там отражаем все всемирные события, вот вузовские события в частности. Там же отражена наша поездка в Одинцово. Там есть фотографии, они меняются, всех наших пациентов с сахарным диабетом. Поэтому как бы сайт посещаемый, и поэтому там можно найти очень много. Ну, очень много в сайте пишут, мне вопросы задают. Я вам отвечаю тем, кто пишет вопросы. Ну, как бы вот мы работаем. Но хотелось бы, чтобы было людей больше заинтересованных. Поэтому спасибо, что вы пригласили на передачу. Я так понимаю, нам бы лучше обсуждать не только скандинавскую ходьбу и центр здоровья, но еще те вопросы, которые поднял Всемирный организм здравоохранения о том, что у нас этот год, день, вернее, здоровья посвящен депрессии.
Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 39327. Микрофон Евгений Щедрин, мой гость студии, доктор медицинских наук, профессор Сафаев Раджаб Давронович, заведующий Центром здоровья при Раменской ЦРБ. Раджаб Давронович, в предыдущем, вы завершили предыдущий кусок программы тем, что пообещали поговорить о Всемирном дне здоровья, который был 7 апреля, и, я так понимаю, его главной тематике о депрессиях. Давайте начнем такую маленькую справочку, что такое Всемирный день здоровья. После чего перейдем уже к тематике депрессии.
Ну, Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, как мы говорим, коротко, три буквы, да, так же, как ООН. Значит, в октябре они как бы организовали такой день, Всемирный день здоровья. Для чего этот день создали вообще? Его история и, будем говорить, гносеологические корни. Это то, что в этот день мы говорим о том, как мы можем избежать заболеваний. То есть мы не говорим, что ты неправильно живешь, ты неправильно дышишь, там, ты куришь, ты пьешь. Нет. Как важно быть здоровым, мы об этом говорим. И учитывая, что у нас в связи с тем, что мы развиваемся информационно, у нас нарастает нагрузка. Эта нагрузка нас приводит к различным, прежде всего, зависимым и депрессивным состояниям. Зависимым, потому что вот тот же самый интернет – это зависимость, они уже лечат, да? Вот. Либо когда очень много информации, и ты не знаешь, в каком ты векторе находишься, поэтому человек начинает думать, уходит в себя. Это уже мало депрессии началась, когда человек уходит в себя. Это характерно для пациентов. Поэтому есть выражение психосоматика. Поэтому этот год, Всемирный день здоровья, посвящен полностью депрессии, как заболеванию, которое развивает другие заболевания, более серьезные. И его девиз «давай поговорим». Let's Talking, да, по-английски они называют, на сайте это у нас есть. Поэтому, когда мы говорим о том, что давай поговорим, это говорит о том, что мы сегодня разобщены друг от друга. Чем? Нашими смартфонами, нашими сетями социальными и тем, что мы меньше общаемся между собой. Опять я говорю, повторюсь, движение – жизнь. Если мы будем чаще встречаться на спортивной площадке или на дорожке парка, мы будем больше общаться друг с другом, потому что будет чем поделиться, только без смартфона, естественно, да? Вот. Поэтому вот умение общаться друг с другом, слышать другого человека, принимать неагрессивно свой адрес критику, то есть объективно принимать ее, да? То есть я о том говорю, что без гордыни, как это говорит на старославянском, гордыня убила его. Вот. Поэтому депрессия – это тоже есть один из факторов, когда твоя гордыня мешает тебе пойти к врачу и сказать, вы знаете, у меня есть сомнения в том-то, 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 а я стесняюсь сказать об этом.
Так, давайте начнем о депрессии с самого начала. Первое. Что такое депрессия? Определение этого заболевания.
Ну, депрессия – это такое распространенное, достаточно, очень распространенное заболевание. Оно не психическое, потому что это еще не та стадия, когда нужен психиатр, но это психическое расстройство личности, которое связано с внешней средой, с возрастом, когда человек хочет понравиться кому-то, когда он молодой, а когда он старый, что я никому не нужен. Кстати, это очень часто и выявляется при беседах с пациентами, что вот они стесняются даже сказать, чем они болеют. Говорят, а зачем я, говорит, такой старый, об этом буду говорить? Это человек находится в депрессии, естественно, у него будет и спина болеть, и суставы. Или, допустим, депрессия еще появляется не только как психическое расстройство, но еще как вывод из того, что человек имеет какое-то хроническое заболевание. Допустим, заболевание опорно-двигательного аппарата всегда приводит к депрессии. Меняется осанка, меняется взгляд, потому что человек смотрит только вниз, и он думает только об одном – почему я такой больной? Соответственно, долгие думы об этом приводят к тому, что у него психосоматика развивается.
По каким симптомам… Так, стоп. Значит, депрессия – это состояние крайней подавленности, неудовлетворенности, так?
Не то, что… Это просто… Это негативно, когда на человеке, на его способностях отражается негативно окружающая среда. То есть, он считает себя ущербным, что это не могу. То есть, нерешимость. Там очень много, то есть, свыше 25 видов депрессии существует. Поэтому мы не сможем все разложить. Тем более, что я не психиатр, да? Но, тем не менее, о депрессии я могу говорить в том плане, как врач общей практики.
Симптомы, по которым человек должен задуматься о том, что у него это заболевание.
Вот. Я не напрасно сказал, что, и повторюсь опять, давай поговорим, депрессия, да, давай поговорим. И там такой интересный рисуночек, девочка и взрослый. Вот, они сидят, и девочка склонила голову, сюжет, когда как бы мать или отец должен поговорить с ребенком, уже тинейджером, подростком. Почему? Потому что все негативные стереотипы, которые у нас есть, они через наш мозг проходят, потому что у нас… А наши системы, вот зрительная система, контактная система, вербальная система, да, то есть мы воспринимаем информацию ушами, глазами, и мозг перерабатывает информацию, соответственно, от уровня нашего организма, то есть его адаптационных способностей, мы готовы принять информацию, как зависит наша и образовательная составляющая, и составляющая, которая называется «насколько я здоров». Если человек постоянно видит, что он отличается от других по каким-то параметрам, показателям, это, к сожалению, вот, ну, вы наверняка же, как журналист, больше знаете, чем мы, врачи, что вот эти суицидальные состояния детей, да, они какие-то там крупсы, это что? Это потому что человек ушел в соцсеть, в компьютер и остался там. Когда-то показывали фильм «Матрица», это очень давно было, да, когда человек уходил куда-то в киберпространство, да, сегодня практически мы имеем зачатки вот этой болезни, вот этого перехода. Вот переход, он чем опасен? Тем, что человек, не задумываясь, может уйти из жизни. Человек не думает о том, что его переживания, вот есть такая расхожая фраза такая, все болезни от нервов, все болезни от депрессии, я бы так уточнил бы, да? Почему? Потому что любое состояние, вот вы, к примеру, не вы, а конкретно, вот возьмем человек, к примеру, да, такой виртуальный человек, он на работе испытывает дискомфорт от того, что у него, ну, одежда не совсем хорошего качества, там, что у него нет машины, к примеру, да, это все вопросы гордыни. Но человек потихонечку начинает об этом думать, и у него начинаются навязчивые идеи возникать. Почему этого у меня нету? Он причем не замечает, как эта навязчивой идеи переходит в состояние постоянного обдумывания этой проблемы, которой нет решения. Он решение-то не может, ничего решить не может, он только думает об этом. Почему у меня нет? То есть он себя считает ущербным. Первое – это недооценка самого себя.
То есть первая мысль, если вы стабильно находитесь в состоянии низкой самооценки, если вы
да, это
на протяжении долгого периода времени считаете себя ущербным, хуже других. Это первый симптом.
Это снижение самооценки, да. Второй симптом, когда, допустим, вы стесняетесь пойти рассказать об этом врачу. Потому многие думают, что визит, допустим, к психиатру или психологу – это страшная вещь, ничего подобного. Потому что психиатрии разные бывают. Есть она органическая психиатрия, есть пограничная психиатрия, есть поверхностная, да? Поэтому, ну, не можешь, вообще все терапевты обязаны рассматривать все вот эти депрессивные состояния и направлять к более узким специалистам. У нас для этого есть все службы, в Раменском районе, кстати, все службы существуют для этого. Но для того, чтобы узнать, почему человек в такое состояние впал, с ним надо поговорить. Далее, про симптомы будем говорить, да? Есть так называемые восприятие информации, внешней информации от СМИ, средств массовой информации, от блогов там, от интернета, от телевидения, даже от просмотра фильмов. Вы обратите внимание, что у нас очень много показывают агрессивных фильмов в последнее время, где убийства. Я сейчас не показываю, как курят и выпивают, но как убивают показывают. И вот мрачные краски, даже на рекламных щитах мрачные, темные краски, это все вводит человека дополнительно в депрессию. Он видит черное, и он понимает, что он находится внутри вот этого черного, я имею в виду. А цвет, есть у нас великолепный тест в центре здоровья, тест Люшера, который выявляет, то есть люди, которые проходят этот тест, они понимают, что к ним влезли в мозг, вытащили все и распечатали на бумаге. Он удивляется, говорит, я говорит, этого же не говорил. И, вы знаете, наблюдаешь за пациентом, как он читает и меняется в лице. Он говорит, да нет, этого не может быть, давайте еще раз это сделаю.
Так, тест Роршаха я знаю, это кляп.
Люшера.
А Люшер – это что?
Тест Люшера – это цветовой тест, там надо выбирать сначала, какие цвета тебе нравятся, а потом какие не нравятся. Это очень серьезный тест психиатрический. Вообще его проводят всем летчикам, будущим сотрудникам МВД, ФСБ, то есть силовым структурам. Этот тест показывает то, что ты можешь скрыть от психиатра или психолога, да, то есть ты не можешь скрыть от теста Люшера.
Так, а приходя в ваш центр здоровья, человек может пройти этот
да,
тест?
Да, у нас есть. Да, да. Мы можем также проверить и остроту зрения. То есть у нас очень много возможностей есть. Но тест Люшера, вот, он позволяет терапевту провести этот тест, и те данные, которые распечатываются, прежде всего, данные нужно дать пациенту почитать. Когда он это читает, он видит себя тут же, и все слабые места свои видит. Он видит, что он не хочет общаться в обществе, ему у него дискомфорт, да? То есть разные. То есть депрессия имеет свое начало от того, что самооценка кончает тем, что у нас нездоровые мысли могут быть в голове. Это все в итоге переходит в депрессивное состояние. Поэтому есть понятие большой депрессии, есть понятие малой депрессии и так далее. И еще есть депрессия послеродовая, есть депрессия травматическая, есть депрессия онкобольных, есть депрессия страдающих диабетом, есть депрессия страдающих заболеваниями, коксартроз, либо гонартроз, да, суставы болят. То есть у каждой болезни есть свой клинический, психологический или психиатрический тип лица. Вот этот тип лица надо видеть, она как маска на человеке. И, в принципе, врачи, они уже это с возрастом приходят, они когда заходит пациент к ним, они уже видят, как он зашел, что у него на лице, они уже знают, что он ему скажет. Первый скажет, что я недоволен жизнью, и что вы плохо лечите. Что и происходит у нас очень часто, это для вас не секрет, да, что все плохо. Причем обоснования нету, все просто все плохо, а это уже депрессивное состояние.
Ну, насколько я знаю, центр страданий в голове, по-моему, то ли 7, то ли 17 раз больше центра удовольствия. То есть, считать человеку, что все плохо, так и задумано эволюцией, для того, чтобы он двигался.
Ну, это в том случае, когда ты можешь… У тебя самооценка нормальная.
Ага.
Понимаете,
то есть,
да?
В принципе, депрессия очень сильно связана на самооценку.
Абсолютно.
После чего…
Неразрывная вещь.
И опасна на тем, что из-за низкой самооценки падает тонус, падает активность, и как следствие хереет весь организм.
Ну, хереет – это мягко сказано, будем так говорить. Есть сома – это тело, да, психо – это понятно, что…
Душа.
Душа. Но, значит, если психосоматическое заболевание, это значит заболевание, вызванное работы головного мозга, то есть души. Вы знаете, я даже не постесняюсь, приведу сегодня Великий Четверг, я приведу слова из Евангелия о том, что то, что срывается с языка, это не так страшно, как срывается из сердца выходит, понимаете, да? То есть как бы считалось, что сердце – это душа человека, там все спрятано. Да? Почему очень многие получают инфаркт на эмоциональной основе или язву?
Так, у нас остается не так много времени, а нужно еще успеть два важных вопроса.
Давайте.
Вопрос первый. Значит, есть такой стереотип о том, что все болезни психиатрии, они надуманы, что настоящая болезнь – это болезнь организма, когда изменяется биохимия организма. А как изменяется биохимия мозга при депрессии?
Я немножко откорректирую ваш вопрос, с вашего позволения. Значит, от депрессии не биохимия мозга меняется, там серотонин снижается, а меняется иммунная система. Поэтому вот почему, когда у онкологических больных, это потому что это самое распространенное, я очень много читал лекций хирургам о том, как человека после операции привести к норме, да? Что получается? Иммунная система при депрессии, она начинает сдавать. То есть CD-комплексы, которые защищают нас от заболевания, они начинают что, как вы сказали, хереть. А когда они хереют, соответственно, сопротивляясь организму заболеваниям другим, она уменьшается. Человек начинает болеть другими заболеваниями, то есть психосоматическими. Это панкреатит, это желчная, болезнь желчного пузыря, это, то есть он в постоянно напряжённом состоянии, что вызывает подъем давления, не все об этом знают просто еще. Это и заболевание печени, потому что она под прессингом находится. Когда печень под прессингом, начинается печёночная энцефалопатия, падение памяти, изменение почерка. Я могу много вам рассказать, просто у нас времени мало. Но дело в том, что как это все завязано. То есть нас, мозг, он это такой орган, он очень эгоистичный, он все сделает только для себя. Все остальное – это слуги. Так вот, надо мозгом управлять. В этом случае, вот это «давай поговорим», это и есть. Давай поговорим, чтобы ты мог управлять правильно своим мозгом, своими мыслями, чтобы ты мог управлять своим организмом. Может быть, я не совсем точно выражаюсь.
Я понял о том, что надо не забывать, что кроме эго и суперэго, как там завещал Юнг, и о том, что так или иначе все процессы в голове, все процессы коммуникации и самооценки завязаны в эго, а им можно управлять благодаря суперэго.
Можно, да, совершенно.
Мы это хотели понять.
Но немножко другое хотел, потому что вы подготовленный такой товарищ в этом отношении, да, но не все же знают об этом. Поэтому нужно, чем проще, тем лучше. Допустим, у нас всероссийская акция «Будь здоров», да, тоже направлена на то, что сделать, чтобы не допустить развития депрессии. У нас на сайте это тоже есть, да. То есть побольше двигаться, вовремя есть, там, правильный питьевой режим соблюдать, интересоваться чем-то. Если вы видите, что вас что-то не интересует уже вообще, ни женщины, там, ни мужчины, это по гендерному признаку, да, либо вас даже не интересует вообще, никакое информационное поле не интересует. То есть, надо понимать, что нужно пойти и сказать, что у меня есть проблемы, помогите мне.
Слушайте, вы знаете, есть такая присказка, что как только человек начинает читать какую-то болезнь, он вдруг находит у себя ее с гарантией все ее симптомы.
Нет, это не присказка, это болезнь третьего курса мединститута. Когда начинается пропедевтическая внутренняя болезнь, все болезни переносишь на себе, все симптомы, поэтому в голове остаются.
Так, хорошо. И второй вопрос, ну, соответственно, что как лечить депрессию?
Депрессия поддается лечению, я сразу хочу сказать вам, это нужно было вначале сказать, но как бы надо подготовить было уже наших слушателей, что депрессию можно лечить, и это не обязательно должен быть феназепам, извините меня, это совсем другие способы, это, во-первых, показать, что твоя самооценка занижена тобой же, это уже лечение, да, во-вторых, это существуют различные методики, в том числе дыхательная гимнастика, в том числе те же самые скандинавские палки, да, ходьба скандинавская, то есть есть масса методов, но у каждого человека свой метод лечения должен быть. В депрессии нет, понимаете, штампа. Всем одно и то же, такого не пойдет. Даже у гипертоника есть своя схема лечения. Также у каждой депрессии есть своя схема лечения. Поэтому, пожалуйста, радиослушатели уважаемые, если вы в чем-то сомневаетесь, либо испытываете затруднения какие-то, вы смело приходите, звоните. Мы единственный центр здоровья, то есть та группа врачей, которая отвечает на телефонные звонки не дежурной фразой, а мы можем еще спросить, как вы себя чувствуете. Я, допустим, свой телефон мобильный всем пациентам нашим даю. Почему? Чтобы они могли позвонить. Для них это поддержка психологическая. И вот я бы хотел бы в завершение сказать, что если бы мы смогли бы создать телефон психологической помощи…
В Раменском районе?
Да. Ну, потому что в Москве он есть. Это был один из моих проектов, кстати, очень давних, для онкологических больных. Есть такое создать... То есть человек, он и агрессию может, и вопросы свои, если он стесняется. По телефону мы все можем говорить, да? Ну, то есть какая должна быть группа психологов, которая могла бы это на себя взять? Опять-таки, это затратная часть, я понимаю, но это очень правильное отношение к обществу, это правильное отношение друг к другу. Я думаю, от этого люди были бы добрее и относились бы к своему здоровью более разумно, а не теряли бы его по пути в своей депрессии. Мало или большое, это же не имеет значения.
Так, ну у нас еще есть с вами 7 минут.
Поговорим, это много времени.
Еще очень много времени.
Да.
Хорошо, давайте о депрессии с точки зрения статистики. Насколько много людей и подвержены, насколько много людей из тех, которые думают, что у них депрессия, у них действительно депрессия, и насколько она опасна в сравнении с другими болезнями?
Вот у нас нет статистики по Московской области, соответственно, я всемирную статистику скажу, значит, около 25-27% женщин и около 12% мужчин, у мужчин поменьше. Я объясню даже почему. Минимум однократно они испытали депрессивное состояние. Соответственно, причем которое требовало лечения, это однократный даже эпизод, но они не пошли. Соответственно, у них пошло дальше. И так идет по нарастающей волне, то есть как геометрическая прогрессия растет. Соответственно, у нас та же самая ситуация, мы от мира ничем не отличаемся. Мы живем в том же информационном поле и с теми же проблемами экономическими, которые во всем мире. Поэтому у нас то же самое. То есть любая депрессия, она поддается лечению. Просто нужно обратиться за помощью. Причем приходят, как говорят правила. Вот сегодня у меня были пациенты, даже приведу пример. Болит поджелудочная железа. Это короткий пример. Девочка, она совершенно молоденькая, ей 18 лет. Вот. Болит поджелудочная железа. Потом я узнаю, что есть проблема с прыщиками. Она вся в этих, естественно, она вся замазана. Я спрашиваю, в чем дело? И руками не трогай. Вот поговорил полчаса, я даже думал, опоздаю на передачу, да? Но она ушла совершенно другим человеком. Она поняла, что вот эти прыщики на лице не мешают ей быть в жизни, играть в регби и прочие вещи делать. То есть она хороший, умный человек, просто, ну, это... Она уже надумала себе эндокринные изменения, чего только не надумала, понимаете, да? А в итоге она вся замазанная ходит кремами, чем она заносит еще больше инфекцию. Вот пример малой депрессии, пожалуйста. Это был сегодня у меня.
Угу.
Вот, ей 17, там, 18 лет.
То есть ее болезнь акне – следствие ее психосоматических переживаний?
Не просто психосоматика, вот просто психопереживание, потому что она молоденькая, она хочет нравиться мальчикам, это понятно, да? Вот, то есть, когда я говорю, знаете, когда я был молодой, учился в 10 году, я весь цвёл, мне было тоже стыдно, но как я поступил в военное училище, там был в такой грязи, что у меня все закончилось, почему? Я понял, что у меня не было времени дотронуться до лица, все прошло. Вот как из своей жизни пример тоже приводишь, надо быть убедительным, что врач, когда говорит пациенту, вот, а знаешь, у меня тоже самое было, это было вот так, то есть, нужен контакт нормальный еще, очень важный момент, да? Поэтому лечение депрессии возможно. Опять говорю, каждая депрессия имеет свое лицо и свое лечение. Если оно нужно, необходимо, мы направим к нужному специалисту. И не надо бояться слова депрессия, слова психогенной реакции, не надо. Еще депрессия очень часто бывает, что женщины говорят, у нас недержание мочи, нервничает, либо, что называется, медвежий стул, да? То есть ты нервничаешь и бесконечно бегаешь в туалет. Это уже нейрогенный фактор, но ты уже находишься в состоянии депрессии. Если у тебя это есть, ты уже в депрессии находишься. Поэтому нужно такого человека нужно усадить спокойно, поговорить с ним, как хорошо в советских фильмах показывали, дать из графина налить воды, стаканчик выпей, успокойся. Вот у нас вот этого нет, к сожалению, но у нас есть такая служба, называется Центр здоровья, которая может помочь, направить. Не надо стесняться. Звоните, приходите, пожалуйста. Я обращаюсь к вам, уважаемые радиослушатели. И мы будем с вами обсуждать вашу проблему вместе. А не так вот, я где-то сижу за столом отдельно, а вы где-то в коридоре. Мы вместе обсуждаем все. То есть мы должны быть одной командой. Так, есть еще вопрос?
Вопрос у меня еще очень много, но у нас заканчивается время. Я уверен, что... Ну, я лично приложу все силы, чтобы в ближайшее время еще раз вас к нам зазвать. Но в качестве резюмирования. Значит, есть такая штука, как Центр здоровья при Раменской ЦРБ, которая ориентируется на работающее население и проверяет, ну, скажем так, условный список основных неинфекционных заболеваний социально значимых, то есть то тех заболеваний, которые в больших количествах косят работоспособное население.
Да-да-да.
И вторая мысль. Помимо того, что он проверяет, он еще активно занимается профилактикой здорового образа жизни.
И заболеваний в том числе.
И заболеваний в том числе. Поэтому все, кто так или иначе, как это, здоровых или нет, есть недообследованные, то есть всем людям, конечно, обязательно было бы неплохо пройти полное медицинское обследование, но вторая мысль, которую мы сегодня родили, в том, что есть очень много заболеваний, которые вы, ну, симптомов, да, симптомов, которые вы в себе чувствуете, но вам лень или вы стесняетесь, и в связи с этим не идете к врачу, так вот не надо ни лениться, ни стесняться.
Не надо запускать депрессию.
Ну, надо запускать, наверное, никакое заболевание.
Ну, это абсолютно правильно, поэтому мы выявляем при диспансеризации. Но заканчивайте мысль, и я тоже свое слово скажу, последнее.
Так, ну что, я думаю, что каждому человеку нужно следить за своим здоровьем и бороться и с ленью, и со стеснением.
А я закончу словами одной очень хорошей восточной мысли. Значит, птицы несчастья летают над нашими головами, мы не можем им помешать. Но мы можем им помешать видеть гнезда в наших волосах. Это о депрессии сказано.
И о хороших прическах. Вот. На этом на сегодня все. Спасибо, что вы были с нами.
Спасибо за внимание. До свидания.